Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 11. Золотой жертвенник для курения. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный. А вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из чистого золота. Сделай их с 2 сторон его. И будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом. И поставь его перед завесой, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Арон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Арон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Арон очищение над рогами его 1 раз в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его 1 раз в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. Исход 30 глава, стихи с 1 по 10. Внешность скинии, а также принадлежности ее двора, только что прошли перед нашими глазами. И вот мы готовы вступить во внутренность святилища. Многие драгоценные прообразы небесного ожидают нас там. Каждый из них говорит своим собственным языком и являет особую сторону нашего славного Господа. Первый предмет, встречающийся нашим глазам при вступлении в дверь святилища, это золотой жертвенник. Он стоял напротив входной двери, близко у завесы святого святых. И это можно было видеть, как только завеса входной двери немного отодвигалась. По своему строению он был похож на медный жертвенник, только был в 5 раз меньше его, что ясно указывало на то, что он имел совершенно другое назначение. Так оно и было, потому что ни одно из жертвенных животных, приносившихся в жертву на медном жертвеннике, не привязывалось к его рогам. Ни одно из них никогда не сжигалось на нем. И ни разу ни одна из бескровных жертв благодарения или хлебного приношения здесь не возносилась. Только 1 раз в год, великий день очищения, после того, как первосвященник был во святом святых и 7-кратно окроплял там кровью жертвы за грех крышку ковчега завета, он возвращался в святилище, окроплял его кровью, также и этот золотой жертвенник. И затем с этого дня до следующего дня очищения кровь больше сюда не вносилась. Но вот благовонные курения ежедневно сжигались Господу в благоухание приятное. Для нас крайне важно глубоко проникнуть в духовное значение золотого жертвенника, а также в богослужения, связанные с ним. Да даст нам Господь мудрость свыше, чтобы уразуметь истинный смысл этого прообраза. Сначала нам хотелось бы указать, что здесь мы имеем перед собой Христа, превознесенного Господа. Все в золотом жертвеннике ясно указывает на это. В двояком материале, из которого он был построен, дереве сетим и золоте, мы видим Бога-человека Христа Иисуса. Но это не Бога-человек во дворе скинии, но во святилище. То есть не в своем долготерпящем, униженном и страдающем образе, но в сиянии божественной славы. Правда, и здесь, в своем золотом убранстве, он носит на себе следы прежних страданий. Это та кровь, которой окроплялся этот жертвенник. Но она не проливалась здесь, где он находится, но вносилась сюда извне, как мы только что видели. Всякое жертвоприношение на этом жертвеннике, как видно из текста, было раз и навсегда запрещено. Так и Христос во славе. Он больше не будет и не может страдать, не приносить себя в жертву. И в этом даже нет надобности после того, как он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Да и что можно прибавить тем, которые уже совершенны или сделаны совершенными навек? Решительно ничего. Итак, страдать во славе наш Господь не может. Но вот следы своих страданий Он взял с собой и туда. Библия говорит, что Он со своей кровью однажды вошел во святилище, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие. Апостол Иоанн, которому Господь позволил заглянуть в славу, видел, что посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, стоял агнец как бы закланный. А в другой раз он видел, что Господь, идущий сразиться с Антихристом и воинством его, был облечен в одежду, обогренную кровью. Так мы многократно встречаем Господа во славе, носящим следы своих страданий. То, что золотой жертвенник стоит во святилище, а не во святом святых, хотя и в непосредственной близости к нему, не мешает видеть в нем прообраз Господа в небесах. Потому что все мы знаем, что в Скинии было два отделения только до тех пор, пока она указывала на нечто в будущем. Но в то мгновение, когда истинный Агнец Божий принес свою жизнь в жертву, и истинный великий первосвященник вошел во святое святых, когда Христос предстал со своей собственной кровью перед Богом, тогда преграда исчезла. Завеса разорвалась надвое. И святилище и святое святых слились в единое жилище Божье. Другое обстоятельство также ясно указывает на прославленную личность Христа. Это тот золотой венец, который носит жертвенник для курений, и которого мы до сих пор не видели ни на одной из раньше рассмотренных принадлежностей святилища, так как во дворе, то есть на том месте, где он изображается в виде раба или страдающего, нигде ни один предмет не является увенчанным. Здесь, во святилище, напротив, мы находим каждый предмет, украшенным этим символом возвышения и власти. Увенчан здесь и жертвенник, и стол для хлебов предложения, и золотой светильник, и увенчаны они совершенно таким же образом, как и ковчег завета за завесой святого святых. Некогда он, наш возлюбленный Господь, также носил короткое время венец здесь на земле. Это был венец поругания, насмешек и позора. Колючий терновый венок. Теперь он уже давно снят, и диадема чести божественного величия и вечной славы украшает его чело. Это возлюбленное окажется особенно драгоценным для нас, как только мы узнаем, какая именно сторона нашего прославленного Спасителя здесь нам открывается. Но если это Христос, которого мы встречаем в каждом из этих различных предметов, то не станет ли вам этого слишком много? Не кажется ли вам, что сам собой напрашивается вопрос, к чему такое множество прообразов? Ответ нетруден, его не придется долго искать. Очевидно, что каждый отдельный предмет, сколько бы сторон в нем ни было, может представить нашей душе только одну главную сторону личности нашего Господа, рядом с несколькими, может быть, второстепенными. И вот, чтобы дать нам возможность охватить Христа в наибольшей мере, насколько мы можем его вместить, Господу пришлось начертать перед нами целый ряд прообразов о нем. К тому же намерением Господа было явить его нам, как могущего вполне удовлетворить нас, открыть нам в нем сокровищницу неисчерпаемых богатств, чтобы мы во всех наших нуждах, когда бы мы ни почувствовали или не наткнулись на них, нашли бы в нем полное удовлетворение. Какими неблагодарными оказались бы мы перед этой любвеобильной благостью, идущей навстречу нам, и как недостойны были бы мы обретенного в нем спасения, если бы не захотели приложить все свои старания, чтобы разобрать таинственный язык, которым говорят эти прообразы, но просто отложили бы их в сторону. Напротив. Великое благословение должно принести изучение этих прообразов каждому чаду Божию, потому что они могут укрепить нашу веру в Него, увеличить нашу любовь к Нему, оживить нашу надежду и открыть во Христе еще несравненно большее. Что касается меня, то они с каждым днем все больше и больше открывают мне источник благодати, который есть Он Сам. Чтобы мне через расширенное познание Иисуса Христа иметь жизнь вечную все в большем избытке. О, да будет это так и с каждым из моих дорогих слушателей. Однако пойдем дальше и посмотрим, какую именно сторону прославленного Христа дает нам этот золотой жертвенник. Возлюбленные, Христос наш ходатай. Христос наш посредник. Он предстает перед нами в этом драгоценном предмете святилища. Слово Божье во многих местах показывает, что сжигание благовонных курений перед Господом было символом молитвы, благоговения. Выслушаем несколько относящихся к этому мест Писания. В Псалме 140 стихи 1 и 2 Давид молится, говоря: «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Этот муж по сердцу Божию дает здесь ясный намек относительно своей молитвы и относительно того, что совершалось на этом жертвеннике. Он смотрел на жертву благовонного курения, как на нечто, говорящее перед Богом языком, которому внимал Господь, и как на нечто, имевшее большую цену. И сам он желал только одного, чтобы и его молитва считалась наравне с этим курением перед Господом. Затем в Откровении 5 глава 8 стих упоминается о золотых чашах, полных фимиама, которые суть молитвы святых. А в главе 8 стихи 3-4 говорится: «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога». Во всех этих местах обнаруживается тождественность значения фимиама, то есть жертвы благовонного курения и молитвы. Подойдя же ко Христу во славе, мы читаем о Нем, что в Нем мы имеем ходатая перед Отцом. 1 Иоанна 2:1. Что Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, Евреям 7:25. Это одно из наиболее ясно и определенно засвидетельствованных служений нашего Господа перед престолом Божьим. Он ходатайствует там за Своих. Оно связано с Его первосвященством самым тесным образом, так как и здесь, во святилище Скиния, один только первосвященник мог возлагать драгоценное курение на золотой жертвенник и совершать на нем служение. Этот факт содержит сладкое утешение для каждого чада Божия, когда оно знает о том, что там перед лицом Господа предстоит некто, возносящий за него могущественные моления. Некто, который продолжает и довершает начатое в нем дело славного искупления не только здесь, в его сердце, но и там, до полного совершенства и конца. И не перестает ходатайствовать за своих, пока каждый спасенный, даже слабейший и ничтожнейший, не будет поставлен им без пятна и порока перед Богом. Приблизимся же к чудному сияющему жертвеннику во святилище и рассмотрим в нем благость Господа, ходатайствующего за нас. Моисей должен был поставить его совсем близко к завесе, так что между всеми другими предметами он стоит ближе всех к ковчегу завета и находящейся на нем крышке или к престолу благодати. Таким образом, жертвенник и престол благодати расположены здесь относительно друг друга совершенно так же, как золотой жертвенник и престол на небе. С той лишь разницей, что завесы на небе не существует. Мы видим первосвященника Аарона, входящего золотой кадильницей, наполненной горящими углями. Он только что взял их из двора скинии с медного жертвенника, потому что другой огонь был бы чуждым огнем. Здесь он высыпает их, приносит уже заранее приготовленные, мелко истолченные благовонные масти, и возлагает их на горящие угли, которые, сжигая их, распространяют заключенное в них благовоние. Каждое утро и каждый вечер сюда насыпаются свежие угли и свежие благовония. Так что день и ночь непрерывно поднимается сладкое благоухание. И так как для него здесь нет никакого выхода, то он мало-помалу проникает через щель, оставленную завесой во святое святых, и облекает его облаком, скрывающим крышку ковчега, престол благодати. Мы нигде не читаем, чтобы здесь произносилось хотя бы одно слово или молитва священниками или первосвященникам. Ни за них самих, ни за народ, находившийся во дворе скинии или в стане. Но этот жертвенник как бы говорил могучую речь за всех. Во дворе говорила непрестанно льющаяся кровь, указывая на кровь, говорящую лучше, нежели Авелева. Она говорила за грешников, повинных смерти. Здесь, во святилище, говорил этот жертвенник со своими благовониями и указывал на вошедшего в вышнее святилище ходатая за свой народ, ходатайствующего за него вовеки. Этот увенчанный золотой жертвенник представляет Христа в его личности. Благовонные же масти – это его свойство и совершенство. Но как эти благовония должны были быть сначала истолчены и сожжены на огне, чтобы издавать свое приятное благоухание? Так и Христу надлежало пройти через искушение, страдания и смерть, перенести самые тяжелые внешние условия жизни, чтобы сделаться приятным благоуханием за нас перед Богом. И слава Ему, что Он сделался им навеки. Никогда не умолкнет его заступничество, никогда не потеряется его благоухание. Да и нужно ли еще здесь произносить слова, раз он сам навеки благоугоден Отцу, а в нем и мы? Нет, он сам Слово, и всеми своими совершенствами вечно говорящее за нас Слово. Как блаженно, братья мои, покоиться на той драгоценной действительности – и спокойно взирать на будущее и радостно приближаться к Отцу, так как между нами и Им, и как бы на нашей стороне, как этот жертвенник по эту сторону завесы, стоит Тот, кто отдал Отцу все свои превосходства за нас. Думали ли мы когда-нибудь, как следовало, о неоцененных последствиях этого ходатайства нашего Господа? Нашли ли мы, что оно низводит на нас никогда не иссякающие потоки благовоний? Если нет, то взгляните на скинию и посмотрите, что было частью Израиля. Лишь только сладкое благоухание поднималось от золотого жертвенника. Посмотрите, там во дворе стоит народ. Он только что видел, как первосвященник с кадильницей, наполненной горящими углями, исчез за дверью святилища. И знает, что в настоящую минуту он стоит у этого жертвенника, возлагая на него мелко истолченные благовонные масти. Он возносит свои руки и воссылает молитвы вместе с поднимающимися там облаками Господу и ожидает их принятия. Затем вдруг отодвигается завеса, за которую недавно зашел первосвященник, и сияющим лицом и с поднятыми руками он снова появляется перед народом, чтобы благословить его благословением, заповеданным самим Иеговой. В то время, когда за ним через отверстие двери несутся целые потоки благоухания, он громким возгласом восклицает: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Числа 6 глава. Что же это было, как не ответ на вознесенный Фимиам, который Господь послал из святилища через первосвященника своему народу? Возлюбленные, какие благословения льются на нас? Как много таких благодатных ответов ниспосылаются нам ради того, кто говорит за нас там во святилище? Они неисчислимы, потому что это потоки всякого духовного благословения в небесах. Ради Него нас милостиво встречает любовь Отца. И эта любовь никогда не изменится и измениться не может. Ради Него не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Ради Него нет границ долготерпению Божию. Ради Него для нас открыты все сокровищницы благодати и даров, и ради Него же предоставлена в наше пользование сила Господа, носящая и хранящая нас до блаженного совершенства. Ради Него нет границы и меры в желаниях Его великого отцовского сердца непрестанно благословлять нас. Да и конца не видно благословениям, которыми мы здесь пользуемся вследствие Его чудного ходатайства за нас. И как важно, чтобы наша душа всегда это помнила, чтобы мы, как дети, могли радостно доверяться Ему. Но это, возлюбленные, только одна сторона картины. Сам Христос и Его совершенство говорят за нас перед Богом. Но посмотрите, через Него и мы имеем возможность быть поклонниками перед Богом Отцом. Священники, сыны Аарона, не только знали о золотом жертвеннике во святилище, но они входили сюда для того, чтобы поклоняться перед жертвенником. Там, где поднималось приятное благоухание, возносились, примешиваясь к нему, их благовония, их сердечные излияния, их искреннее молитвенное прославление Господа. Они смели предпочтительно перед сотнями тысяч израильтян принести на этом святом месте свое собственное существо к ногам Божьим. Положение священников в Ветхом Завете во времена теней будущих благ есть верный прообраз детей Божьих в Новом Завете во времена сущности. Они настоящие священники, истинные поклонники, и они таковы через Христа, истинного ходатая и первосвященника. Вся их задача заключается теперь в том, чтобы приносить Господу жертвы, благоугодные Ему, жертвы в приятное благоухание. Писание всюду указывает им это чудное положение и эту блаженную задачу. Открыв 1 Петра 2:9, мы читаем: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Посмотрев на Израиль по плоти, мы видим, что он в действительности разделялся на три перечисленные здесь класса. Народ, избранное из народа колена Левия и священники Божии. В только что приведенных словах Петр показывает, что все эти три категории выступают теперь в одних и тех же личностях, то есть в детях Божьих Нового Завета. Каждая из них принадлежит к святому народу, уделу Божию. Каждая из них – избранный левит. Каждая – царь и священник Богу. Особенно многократно подчеркивает он это последнее положение. В 5 стихе вышеуказанной главы он настойчиво напоминает им их положение, так же, как и связанную с ним чудную задачу. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». В Римлянам 12:1 сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». В Евреям 13 глава стихи 15-16 говорится: «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. В другом месте апостол Павел пишет: «Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» Филиппийцам 4:18. Рассмотрев эти и подобные им места, мы увидим наше священство доказанным, потому что оно приводится как побудительная причина к священническим действиям. Мы должны приносить жертвы, потому что мы священники. И мы должны делать это через Христа. Он наш золотой жертвенник, и только через него наши жертвы благоугодны Богу. Таков истинный смысл этих слов Божьих. Остановимся немного на трех родах жертвоприношений, которые мы должны приносить Господу и которые по своему характеру свойственны не медному, а золотому жертвеннику. Во-первых, это жертва хвалы наших уст, прославляющих имя Его. Эта жертва может состоять из нашей благодарности, нашей хвалы и нашего благоговения, громко выражаемых нами среди Его народа в этом духовном доме Господа. Потому что это исповедующие уста, из которых исходит эта жертва. Древним были более известны эти угодные Богу излияния сердец, нежели нам в настоящее время. Снова и снова мы читаем о них в псалмах. Снова и снова слышим в них решения, подобные следующим: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Или «О Тебе хвала моя в собрании великом». «Воздам обеты мои пред боящимися Его». И еще «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». «Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову». И какое великое множество лиц нашлось бы в Библии, которые могли бы послужить нам примером подобных жертвоприношений, если бы мы вздумали их перечислить. Назовем только немногих из подобных жертвоприносителей Ветхого и Нового Заветов. Вспомним Моисея у Черного моря и его сестру Мариам, Девору и Варака после поражения Хананеев, Анну, мать Самуила, Иосафата после победы над Аммонитянами и Моавитянами в долине Благословения. В Новом Завете уже в самом начале выступают Дева Мария, Елисавета, Захария и престарелый Симеон. Далее, в Деяниях апостолов мы видим целую церковь, приносящую Богу жертву хвалы. На небе же, судя по откровению Иоанна, принесение этой жертвы составляет единственное и непрерывное занятие искупленных Божиих. Я боюсь, братья и сестры, что мы слишком редко подходим к золотому жертвеннику и слишком мало рассыпаем на нем фимиам благодарения, благоговения, хвалы и прославления. Не должно ли густое облако благоухания этого рода подниматься к Богу из среды Его детей всякий раз, когда они собираются во имя Его? О, да исчезнет, наконец, из всякой общины детей Божьих та изгоняющая и угашающая Духа Божия привычка предоставлять громкую молитву, хвалу и благодарение одному, двум или трем лицам. Наверное, через ряды всего народа Божия вскоре прошло бы дуновение жизни, если бы Духу Божию была дана подобающая свобода, и каждая душа с радостью дала бы ему место. Вскоре упали бы оковы сердец и уст, и собрания здесь, на земле, носили бы на себе глубокий отпечаток собраний, происходящих на небе, перед престолом Божьим. Другая жертва, относящаяся сюда же, состоит в том, чтобы мы всецело отдали Богу самих себя и все, что мы есть и что имеем. Одних слов и порывов сердца еще недостаточно, если и тело, и душа не отданы Господу. Если на медном жертвеннике место отдачи Господа за нас, то на золотом должно быть место нашей отдачи Ему и для Него. В то время как Он выкупает нас там, здесь Он осуществляет свое право на владение. Но не забудьте, что это осуществление вовсе не принуждение с Его стороны. но оно делается действительностью добровольно через жертвоприношение, отдачу с нашей стороны. Отсюда та увещевающая просьба апостола к уже искупленным Божьим. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». И еще. «Не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Итак, наше тело, наши члены, глаза, уши, руки и ноги и все наши телесные и душевные силы, все наше имущество, наше время и наша жизнь принадлежат жертвеннику Божию. Только с их действительной отдачей Ему мы можем быть истинными поклонниками Божьими. Наконец, мы находим еще один род жертв, представляющих собой благоухание Господу. Это благотворение, оказываемое нами Его детям и другим людям. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу, напоминает нам апостол. И эти жертвы также необыкновенно редки в наши дни, несмотря на то, что в разных странах нет недостатка во всевозможных благотворительных заведениях для блага наших собратьев. Правда, пожертвования даются туда, но без того, чтобы наше сердце было в состоянии через личное соприкосновение с теми, кто получает, сделать дар благотворением, драгоценной жертвой. Да научимся мы сверх этих даров принимать личное участие в страданиях и нуждах наших братьев и окружающих нас людей. Но главное, давайте будем следить за тем, чтобы эти жертвы приносились Господу достойным образом. И как мы можем это сделать? Мы должны совершенно отстранить от них наши собственные кадильницы, наши собственные жертвенники и наш собственный огонь. Все они должны быть возложены на золотой жертвенник. Через него, говорится в Евреям 13:15, мы должны приносить жертвы. Только через Христа они благоугодны Богу. Потому что дар освящается только жертвенником. Если Христос – жертвенник, на котором мы все приносим Богу, то и все посвящаемое Ему нами делается благоуханием Ему. Братья мои, наши молитвы, наша хвала и прославление Бога, все хвалебные песни наших уст не имеют значения, если приносятся Богу не через Него. Они должны занять свое место на этом жертвеннике. Они также не будут иметь значения, если не содержат в себе фимиама его совершенств. Они не имеют значения, если их зажег огонь нашего собственного энтузиазма, а не огонь той любви, которая некогда сокрушила его за нас на кресте. Нет, не наша личность имеет какой-либо вес. Не наше горячее рвение, не наши заслуги, но только Он и единственно Он. То, что мы сказали о нашем поклонении и прославлении, относится также и к нашей отдаче себя и всего, что мы из себя представляем и что имеем. Если мы не возложим себя со всем нашим имуществом на этот жертвенник, если не принесем наше тело и нашу жизнь через Христа Богу и нашим собратьям, то мы можем даже отдать свое тело на сожжение и раздать свое имение нищим, но нам не будет от этого никакой пользы. Если бы мы отреклись от себя до крайности, если бы наши деньги тысячами шли на нужды народа Божия и наших ближних, если бы мы даже претерпели мученическую смерть, это все же не было бы благоуханием Богу, если бы оно не вознеслось к Нему посредством этого золотого жертвенника. Мы сами сделались благоугодными Богу возлюбленным. Также и все приносимое нами Богу должно через Него сделаться благоугодным Господу. Мы должны прославить Его за Его неизреченную любовь, сделавшую Его готовым быть нашим первосвященником, нашим жертвенником, через который мы свободно можем приближаться к Богу, приближаться всегда и везде, где бы наше сердце ни пожелало вознестись к Нему. Теперь уже не на горе или в Иерусалиме то место, где должно поклоняться, как когда-то. Потому что только в Иерусалиме прообразно находился Христос в скине или в храме. Нет, теперь он пребывает повсюду. Всюду находится этот драгоценный золотой жертвенник, через который мы можем с дерзновением приступать к Богу и приносить Ему жертвы. О, только бы нам быть поклонниками, поклоняющимися Ему здесь в духе и в истине. Поклонниками, которых Отец ищет себе. Поклонниками, священный огонь которых непрестанно горит и никогда не угасает».